Глава 19. Прощение. На следующий день Данглар снова почувствовал голод. Воздух в этой пещере как нельзя более возбуждал аппетит. Пленник думал, что в этот день ему не придется тратиться. Как человек бережливый, он припрятал половину цыпленка и кусок хлеба в углу своей кельи. Но не успел он поесть, как ему захотелось пить. Он совершенно не принял этого в расчет. Он боролся с жаждой до тех пор, пока не почувствовал, как его иссохший язык прилипает к небу. Тогда, не в силах больше противиться сжигавшему его огню, он позвал. Часовой отпер дверь. Лицо его было незнакомо узнику. Данглар решил, что лучше иметь дело со старым знакомым. Он стал звать Пепино. «Я здесь, ваше сиятельство», — сказал разбойник, явившись с такой поспешностью, что Данглару это показалось хорошим предзнаменованием. «Что вам угодно?» «Пить», — сказал пленник. «Вашему сиятельству должно быть известно», — заявил Пепино, «что вино в окрестностях Рима неимоверно дорого».
«В таком случае дайте мне воды», — отвечал Данглар, пытаясь отразить удар.
«Ах, ваше сиятельство, вода еще большая редкость, чем вино. Сейчас такая ужасная засуха!»
«Я вижу, все начинается с изнова», — сказал Данглар.
И он улыбался, делая вид, что шутит, хотя на висках его выступил пот. «Послушайте, мой друг», — сказал он, видя, что Пепино все так же невозмутим.
«Я прошу у вас стакан вина. Неужели вы мне в нем откажете?»
«Я уже вам говорил, ваше сиятельство», — серьезно отвечал Пепино, — «что мы не торгуем в розницу».
«В таком случае дайте мне бутылку».
«Какого?»
«Подешевле».
«Цена на все вина одна».
«А какая?»
25 000 франков бутылка».
«Скажите лучше, что вы хотите меня ограбить», — воскликнул Данглар с такой горечью в голосе, что только Гарпагон мог бы оценить ее по достоинству. «Это будет проще, чем сдирать с меня шкуру по частям».
«Возможно, что таково намерение начальника», — сказал Пепино.
«Начальника? А кто он?»
«Вас к нему водили позавчера».
«А где он?»
«Здесь».
«Могу я повидать его?»
«Ничего нет проще». Не прошло и минуты, как перед Дангларом предстал Луиджи Вампа. «Вы меня звали?» — спросил он пленника.
«Это вы, сударь, начальник тех, кто доставил меня сюда?»
«Да, ваша милость». «А что?»
«Какой выкуп вы за меня требуете?»
«Да просто те 5 000 000, которые у вас с собой». Данглар почувствовал, как ледяная рука стиснула его сердце.
«Это все, что у меня есть, сударь. Это остаток огромного состояния. Если вы отнимете их у меня, то отнимете и жизнь».
«Нам запрещено проливать вашу кровь».
«Кто вам запретил?»
«Тот, кому мы повинуемся».
«Значит, вы кому-то повинуетесь?»
«Да, начальнику».
«Мне казалось, что вы и есть начальник».
«Я начальник этих людей, но у меня тоже есть начальник».
«А этот начальник тоже кому-нибудь повинуется?»
«Да».
«Кому же?»
«Богу». Он задумался.
«Не понимаю», — сказал Данглар.
«Возможно».
«Этот самый начальник и приказал вам так со мной обращаться?»
«Да».
«С какой целью?»
«Этого я не знаю».
«Но ведь когда-нибудь мой кошелек иссякнет».
«Вероятно».
«Послушайте», — сказал Данглар, — «хотите 1 000 000?»
«Нет».
2 000 000?»
«Нет».
3 000 000? 4? Ну, хоть 4! Я вам их отдаю с условием, что вы меня выпустите».
«Почему вы предлагаете нам 4 000 000 за то, что стоит 5?» — сказал Вампа. «Это ростовщичество, господин банкир. Вот как я это понимаю».
«Берите все! Все, слышите?» — воскликнул Данглар. «И убейте меня!»
«Успокойтесь, ваша милость, не надо горячиться, а то у вас появится такой аппетит, что вы начнете проедать по 1 000 000 в день. Будьте бережливы, черт возьми».
«А когда у меня не хватит денег, чтобы платить вам?» — воскликнул Данглар вне себя.
«Тогда вы будете голодать».
«Голодать?»
— сказал Данглар бледнее.
«Вероятно», — флегматично ответил Вампа. «Но ведь вы говорите, что не хотите убивать меня».
«Да».
«Не дадите мне умереть с голоду?»
«Это не одно и то же».
«Так нет же, негодяи!» — воскликнул Данглар. «Я обману ваши подлые расчеты. Если уж мне суждено умереть, то чем скорее, тем лучше. Мучьте меня, пытайте меня, убейте, но моей подписи вы больше не получите».
«Как вашей милости будет угодно», — сказал Вампа. И он вышел из кельи. Данглар, рыча от бешенства, бросился на козьи шкуры. Кто были эти люди? Кто был их невидимый начальник? Какие у них намерения? И почему все могут от них откупиться, а он один не может? Да, конечно, смерть быстрая, насильственная смерть — лучший способ обмануть расчеты его жестоких врагов, которые, видимо, наметили его жертвой какого-то непонятного мщения. Но умереть? Быть может, впервые за всю долгую жизнь Данглар думал о смерти, и призывая ее, и в то же время страшась, настала минута взглянуть в лицо неумолимому призраку, который таится во всяком живом существе, говорящим себе при каждом биении сердца «Ты умрешь». Данглар походил на дикого зверя, которого травля возбуждает, затем приводит в отчаяние, и которому силою отчаяния иногда удается спастись. Он подумал о побеге. Но окружавшие его стены были толще скалы. У единственного выхода из кельи сидел человек и читал, а за спиной этого человека двигались взад и вперед тени, вооруженные карабинами. Его решимости хватило только на 2 дня, после чего он потребовал пищи и предложил за нее 1 000 000. Ему подали великолепный ужин и взяли предложенный 1 000 000. С этого времени жизнь несчастного пленника стала беспрерывным отступлением. Он так истрадался, что не в силах был больше страдать, и исполнял все, чего от него требовали. Прошло 12 дней, и вот пообедав не хуже, чем во времена своего преуспеяния, он подсчитал, сколько выдал чеков. Оказалось, что у него остается всего лишь 50 тысяч. Тогда в нем произошла странная перемена. Он, который отдал 5 миллионов, решил спасти последние 50 тысяч франков. Он решил вести жизнь, полную лишений, лишь бы не отдавать этих 50 тысяч. В мозгу его мелькали проблески надежды, близкие к безумию. Он, который уже так давно забыл Бога, стал думать о нем. Он говорил себе, что Бог иногда творит чудеса. Пещера может разрушиться. Папские карабинеры могут открыть это проклятое убежище и явиться к нему на помощь. Тогда у него еще останется 50 тысяч франков, а 50 тысяч франков достаточно для того, чтобы не умереть с голоду. И он со слезами молил Бога оставить ему эти 50 тысяч франков. Он провел так 3 дня. И все 3 дня имя Божье было непрерывно, если не в сердце у него, то, по крайней мере, на устах. По временам у него бывали минуты бреда. Ему казалось, что он видит через окно, как в бедной комнатке на жалкой постели лежит умирающий старик. Этот старик тоже умирал с голоду. На 4-й день Данглар был уже не человек, но живой труп. Он подобрал все до последней крошки от своих прежних обедов и начал грызть циновку, покрывавшую каменный пол. Тогда он стал молить Попино, как молят ангела-хранителя, дать ему поесть. Он предлагал ему 1 000 франков за кусочек хлеба. Попино молчал. На 5-й день Данглар подтащился к двери.
«Вы не христианин», — сказал он, поднимаясь на колени. «Вы хотите уморить человека, брата вашего, перед Богом?» «Где все мои друзья?» — пробормотал он. И он упал ничком. Потом поднялся и в выступлении крикнул. «Начальника! Начальника!»
«Я здесь!» — внезапно появляясь, сказал Вампа. «Что вам угодно?»
«Возьмите мое последнее золото!» — пролепетал Данглар, протягивая свой бумажник. «И оставьте меня жить здесь, в этой пещере. Я уже не прошу свободы, я только прошу оставить мне жизнь».
«Вы очень страдаете?» — спросил Вампа.
«Да, я жестоко страдаю».
«А есть люди, которые страдали еще больше».
«Этого не может быть».
«Но это так. Те, кто умер с голоду,
Данглар вспомнил того старика, которого он во время своих галлюцинаций видел в убогой каморке, на жалкой постели. Он со стоном припал лбом к каменному полу.
«Да, правда, были такие, которые еще больше страдали, чем я. Но это были мученики».
«Вы раскаиваетесь?» — спросил чей-то мрачный и торжественный голос, от которого волосы Данглара стали дыбом. Своим ослабевшим зрением он пытался вглядеться в окружающее и увидел позади Луиджи человека в плаще, полускрытого тенью каменного столба.
«В чем я должен раскаяться?» — едва внятно пробормотал Данглар.
«В содеянном зле», — сказал тот же голос.
«Да, я раскаиваюсь, раскаиваюсь!» — воскликнул Данглар.
И он стал бить себя в грудь исхудавшей рукой. «Тогда я вас прощаю», — сказал неизвестный, сбрасывая плащ и делая шаг вперед, чтобы встать на освещенное место.
«Граф Монте-Кристо!» — в ужасе воскликнул Данглар,
и лицо его, уже бледное от голода и страданий, побледнело еще больше. «Вы ошибаетесь. Я не граф Монте-Кристо».
«Кто же вы?»
«Я тот, кого вы продали, предали, обесчестили. Я тот, чью невесту вы развратили. Тот, кого вы растоптали, чтобы подняться до богатства. Я тот, чей отец умер с голоду по вашей вине. Я обрек вас на голодную смерть. И все же вас прощаю, ибо сам нуждаюсь в прощении. Я Эдмон Дантес». Данглар вскрикнул и упал к его ногам.
«Встаньте», — сказал граф.
«Я дарую вам жизнь. Ваши сообщники не были столь счастливы. Один сошел с ума, другой мертв. Оставьте себе ваши 50 тысяч франков, я их вам дарю. А 5 миллионов, которые вы украли у сирот, уже возвращены. А теперь ешьте и пейте. Сегодня вы мой гость. Вампа, когда этот человек насытится, он свободен». Данглар, пока граф не удалился, продолжал лежать ничком. Когда он поднял голову, он увидел только исчезавшую в проходе смутную тень, перед которой склонились разбойники. Вампа исполнил приказание графа, и Данглару были поданы лучшие плоды и лучшее вино Италии. Затем его посадили в его почтовую карету, провезли по дороге и высадили у какого-то дерева. Он просидел под ним до утра, не зная, где он. Когда рассвело, он увидел поблизости ручей. Ему хотелось пить, и он подполз к воде. Наклонившись, чтобы напиться, он увидел, что волосы его поседели.